смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущая программы Дарья Трофимова. Здравствуйте. 26 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе визита в Иркутнинскую епархию посетил поселок Северный. Там находятся шахты Северной акционерного общества «Воркута-Уголь», одного из самых крупных предприятий угольной отрасли России, входящего в состав горнодобывающего дивизиона «Северсталь». Шахтерская профессия остается самой распространенной в Иркуте и одновременно одной из самых опасных. С февраля 1954 года на угольных предприятиях Воркуты произошло более 120 аварий с человеческими жертвами. Последняя трагедия, унесшая жизни шахтеров и горных спасателей, произошла на шахте 25 февраля нынешнего года. Святейший патриарх Кирилл совершил заупокойную литию у поклонного креста на шахте «Северная», установленного в память о погибших. Представитель русской церкви прочитал особую молитву о шахтерах и вознес молитву о упокоении душ усопших рабов Божиих, преснопоминаемых, всех на месте семь в шахте сей погибших. За богослужением молились члены семей и родственники погибших – шахтеры, горняки и горноспасатели. Хотел бы обратиться в первую очередь к родственникам и близким тех, кто здесь погиб. То, что произошло на шахте «Северная», без преувеличения потрясло наш народ. Ваша боль отозвалась в сердцах миллионов людей, сказал по завершении литии святейший патриарх Кирилл. Затем состоялась беседа его святейшества с шахтерами и их близкими. Всем собравшимся были розданы иконки покрова Пресвятой Богородицы с патриаршим благословением.
Часовня.
Да.
Ну, конечно, конечно. Да. Обязательно, обязательно. Ну, вот здесь есть представители собственников, так сказать. Ваш долг – построить часовню. Послушайте, патриарх, говорю под камеры, говорю перед всей страной. Ваш долг. Вот, чтобы эти люди могли прийти к тому месту, где они будут молиться за свои близких. Мы сейчас не входим в вопрос о том, кто и как виноват, и почему это произошло. Но долг руководства шахты и собственников – построить место для молитвы. Передайте, кому надо, мои слова.
Они ваши братья.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи, вам
доброго. Спасибо, Господи, дорогие. Помогай вам Бог. Спасибо, Господи.
Сегодня мы предлагаем вам поговорить об историческом событии, которое имеет много названий. С самого начала в русских газетах его окрестили Второй Отечественной войной. Позже это название ушло, а взамен появилась Первая мировая война. В людскую память оно навсегда вошло как война империалистическая. Уже спустя многие годы появилось еще одно наименование – «Неизвестная война». Но как бы то ни было, это грозное событие начала 20 века в значительной степени повлияло на всю русскую историю. Наш сегодняшний собеседник – доктор исторических наук, профессор РГУ имени Есенина, автор многих книг о Первой мировой войне Игорь Николаевич Гребенкин. И разговор о Первой мировой войне хотелось бы, конечно, начать с вопроса о том, какую роль Россия сыграла в Первой мировой войне и какое место эта война занимает в истории нашего государства.
Ну, недавно мы перешагнули столетний рубеж этого, да, поистине великого события в истории Отечества. Знаете, в свое время современники подчеркивали, что для, по крайней мере, России, а может быть и для Европы, начало Первой мировой войны стало символическим шагом в драматический, в суровый, в великий 20 век. Вот, в частности, Александру Блоку принадлежит эта мысль, это мнение. Россия в клубе великих европейских держав была очень самобытным участником, очень самобытным его членом. В первую очередь потому, что не будет ни для кого ни новостью, не секретом, что в своем развитии она все же шла несколько в фарватере, вслед за ведущими европейскими державами и за своими союзниками и за своими противниками. В том процессе, который ученые сегодня называют модернизацией, превращением общества, страны из традиционного аграрного сельского типа в современный индустриальный. Для крупнейших европейских держав этот процесс к началу 20 века в основном произошел. А Россия в силу своих совершенно объективных, это не хорошо и не плохо, это просто так есть. Это наш облик, наша судьба в мировой истории. Лишь встала на этот путь. И вторая половина 19 века, великие реформы, они путь России однозначно направили, обозначили, но далеко было до его завершения. И к рубежу Первой мировой войны все же Россия подходит как страна, которая, ну, лишь стоит на пути, на том логическом каком-то пути, который, по которому она должна пройти вслед за европейскими странами. Увы, Россия не стала ни индустриальной к этому времени страной. Основу населения ее составляло сельское и крестьянское население. В городах жило чуть более 10% всего населения. Грамотность не превышала 30%. Я имею в виду любая грамотность. Если кратко, то таков облик страны. Более того, ее социально-политическая модернизация тоже несколько отставала от своих союзников, да и противников тоже. С массой проблем внутренних Россия вошла в 20-й, я имею в виду в календарный 20-й век. Тому подтверждениями очень тревожные симптомы той эпохи. Это неудача России в войне с Японией на дальней дальневосточной окраине. Это большие трудности во внешней политике, откровенные дипломатические поражения в соперничестве с центральными державами, ее вероятными противниками, Германии и Австро-Венгрии. Во внутренней жизни таким тревожным событием являлась Первая русская революция. Вот, всем известны, их слишком часто тиражируют слова Петра Аркадьевича Столыпина, который, приступая к своим реформам, говорил, что дайте России 20 лет спокойного поступательного развития, и вы не узнаете страны. Вот, увы, Столыпин был человеком прошлого 19 века. И 20 лет в новую эпоху – это очень большой исторический срок. Ни у Европы, ни у России этих 20 лет не было. И в пору великих потрясений, великих катаклизмов, вот России предстояло вступить такой, какой она была. Это оказало влияние и на ее облик как военной силы, на ее состояние как экономики. Это, если кратко, привело вот к тем внутренним социальным и политическим потрясениям, которые объективно стали итогом Первой мировой войны. Подчеркиваю, объективно, в силу состояния, в силу уровня ее развития.
Игорь Николаевич, расскажите о том, как складывались отношения России с ее союзниками на протяжении войны.
Ну вот, наверное, это очень актуальный вопрос для нас, живущих уже в 21 веке. Ведь не случайно я подчеркнул, что вот при определенной разнице, при определенной разной степени общественного и экономического развития эти отношения не могли быть совершенно честными. И коалиция России, Франции и Великобритании, которую принято называть еще Антантой, это очень сложное явление международной политики той эпохи. Конечно же, наиболее развитые мировые державы, европейские, смотрели на Россию, ну, исключительно под углом собственных интересов. Россия интересовала их как мощный стратегический аргумент против противников Центральной Европы, Германии, Австро-Венгрии, против, интересовала их в качестве, ну, в первую очередь, ну, силового фактора. В риторике того времени, в газетной, для Европы существовал такой сатирический термин «российский паровой каток». Считалось, что многолюдная Россия является столь серьезным аргументом в европейской политике, что, ну, если не победит, то напугает любого оппонента. Но вот, увы, выяснилось, что многие эксперты той эпохи и на Западе, и в России несколько ошибались и переоценили вот эту мощь. Эти оценки были сформированы в основном еще представлениями XIX века. В силу вступали новые, очень сложные факторы, которые касались в первую очередь состояния российского общества. Тех сложных, того сложного противоречивого этапа, на котором оно находилось, тех конфликтов, которые оно таило внутри себя.
Благодарю вас, Игорь Николаевич. Напомню, что нашим гостем был доктор исторических наук, профессор РГУ имени Есенина, автор многих книг о Первой мировой войне Игорь Николаевич Гребенкин. Эту тему мы продолжим в наших следующих выпусках. Апостолом добра по праву называют архиепископа Мирликийских Николая Чудотворца. Почитание его в народе столь велико, что вряд ли найдется хоть один город, в котором нет храма в честь этого святого, нет дома, в котором бы не было иконы святителя Николая. А Никольские монастыри всегда были центрами духовной жизни русского народа. Сегодня наш рассказ о Николо-Радовицкой обители.
Трудно найти в России место, не освященное именем святителя Николая. Вот и здесь, на окраине подмосковной Мещеры, расположилась другая, известная русская обитель – Николо-Радовицкий мужской монастырь. Его предшественницей была Акакиева пустыня, основанная монахом-греком Пахомием, на небольшом островке посреди чистого озера в чаще глухих лесов. Это озеро, а точнее то, что от него осталось, и сейчас находится неподалеку от монастыря и именуется святым в память тех чудес, которые здесь происходили. Спустя чуть более 100 лет обитель переместилась с маленького острова на сушу и стала именоваться Никольской. Временем основания Николо-Радовицкого монастыря считается 1584 год, когда обитель была пожалована окрестная земля согласно дарственной грамоте царя Ивана Грозного. Главная святыня монастыря – резной образ святителя Николая Чудотворца. Вырезанный из цельного куска яблоневого дерева, он очень похож на можайский образ угодника Христова, а отличается только тем, что у радовицкого образа святителя Николая есть митра. Примечательная история этого образа. Церковные летописи рассказывают, что явился он при игумене Ионе Рогоже, который жил в последней четверти XVI века. С этого времени в течение 1,5 лет образ находился в великой славе, источая множество исцелений, которых уже в начале XVIII века было засвидетельствовано более 250. Но в 1722 году монастырь обвинили в том, что он слишком усердно распространяет вести об исцелениях по молитвам перед образом святителя. И по указу императора Петра I икона была взята из монастыря и поставлена с прочими резными образами при Священном Синоде и находилась там 5 лет. После смерти императора его прежняя супруга Евдокия Федоровна Лопухина, вынучатая Елена, вернувшись из ссылки в Москву, вымолила икону себе в Новодевичий монастырь. Узнав историю чудотворного образа, Евдокия Федоровна вернула его в Радовицкую обитель. В 1728 году икона на руках, при зажженных свечах и с пением псалмов, была перенесена из Москвы в монастырь. На поклонение к святому образу приходило огромное число людей. Каждый считал необходимым посетить обитель, побывать на Святом озере, помолиться в церкви Николы Угодника, приложиться к его чудотворному образу. В монастырь приходили убогие, больные, крестьяне, видные государственные деятели, высшие чиновники и купцы, царская семья и воеводы, князья и мастеровые. И вот уже в смутные времена 20 века икона вновь могла быть утрачена. Обитель подверглась разорению и опустошению. Не избежал этой участи и сам чудотворный образ. Серебряные ризы, драгоценные камни, серебряное убранство меча и митры были сняты с него в 40-х годах и увезены в неизвестном направлении. Но чудом уцелевший образ святителя Христова сохранялся верующими людьми в притворе собора Рождества Богородицы.
Много чудес, даже вот чудо возрождения монастыря, когда начатое в 2008 году из практически полной разрухи, сегодня вот за 7 лет монастырь уже обретает очертания какого-то былого великолепия. Это первое чудо Божие по молитвам святителя Николая. Когда мы за год восстанавливали собор Рождества Богородицы практически из руин, там не было ни сводов, ничего. И вот за год он был полностью восстановлен, подготовлен к великому освящению. Тоже происходит все по молитвам святителя Николая. Потом пожары 2010 года. Это же был эпицентр здесь. И был даже момент, это было 9 августа, уже в преддверии великого освящения собора, пошел на нас верховой огонь. Это страшное действие, когда со скоростью ветра перемещается огонь. Уже в деревне началась эвакуация. И вот братья монастыря с теми прихожанами, которые на данный момент были здесь, взяли образ святителя Николая, который был тогда в Петропавловском храме, перенесли его в собор, встали все на колено преклоненные молитвы, читали акафист святителя Николая. И вот во время этого, чтения этого акафиста огонь просто остановился.
Это все на сегодня. В студии была Дарья Трофимова. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго. До свидания.